После войны Красноярская община за счет притока молодежи и студентов увеличилась до 300 членов и превысила численность трех общин, закрытых в 1936 и 1937 годах. Это сильно обеспокоило органы МГБ. Они стали вызывать молодых верующих на тайные беседы, запугивали. Стремились также выявить наиболее активных из числа молодежи, но в основном интересовались мной. В то время я проповедовал, пел в хоре, ревностно участвовал в духовной жизни молодежи. Гонителям хотелось во что бы то ни стало изолировать меня. Они пытались убедить братьев и сестер, что якобы я потому только и веровал, чтобы отомстить за репрессированного отца. В августе 49 года приговорили к 25 годам лишения свободы руководящего нашей общиной. Из молодежи арестовали сестру и брата. Меня взяли прямо с завода. Я работал конструктором. При обыске в нашем доме изъяли всю духовную литературу и любимую картину «Святое семейство». В церкви я пробыл всего 3 года. В тюрьме мне исполнилось 21 год. 2,5 месяца я находился во внутренней тюрьме Красноярского управления МГБ. Следствие велось на уровне особо опасных контрреволюционных преступлений. Допросы вели в основном ночью, а днем спать запрещали. Это очень изнуряло. Если сидя задремлешь, угрожали карцером. Из арестованных я был самый молодой. Как вести себя в заключении, я не знал. Я слышал от мамы, что братья, как только попадут в вузы, сразу преклоняют колени и молятся, чтобы Господь благословил первые шаги в неволе. Так я и делал. Надзиратели криком и руганью пытались прервать мои молитвы, но я не отступал. Первого следователя по моему делу, старшего лейтенанта Голощапова, сильно раздражали мои простые ответы. Я христианин и кроме служения Богу ничем не занимался. «Мы тебя стащим с неба на землю!» – кричал он. За долгие годы неволи я убедился. Единственная цель преследований – столкнуть христиан с истинного пути Божьего, свести с неба на землю. Обвинительное заключение было сформулировано так. Подсудимый Батурин не пел советских песен, не читал советскую литературу, не посещал кино, театров и клубов. Напротив, читал и проповедовал Евангелие. Посещал собрания баптистов, пел религиозные песни, воспевал загробную жизнь и тем самым отвлекся сам и других отвлекал от общественно-политической жизни. То есть совершил преступление, предусмотренное статьей 58, пункт 10, часть 2, антисоветская агитация, и пункт 2, групповая. Красноярский краевой суд, по-видимому, не принял это дело к производству и направил его в Москву. Особое совещание при МГБ СССР в феврале 49 года вынесло приговор. Троим обвиняемым по 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях. Из внутренней тюрьмы МГБ меня перевели в общую. Стало полегче, потому что здесь находились в основном политические заключенные, арестованные в 1937 году. Многие отсидели уже по 10 лет и были осуждены вторично. Из Красноярской тюрьмы меня отправили в небольшую подмосковную тюрьму, 150 человек, на спецобъект, где в экспериментальных мастерских и лабораториях работали техники, механики-слесаря, инженеры и даже профессора. С первого дня я попросил у начальства разрешения получить Библию. «Хорошо, я доложу», – пообещал оперуполномоченный. В одно из воскресений меня вызвали на рабочий объект, он был рядом с тюрьмой. Пригласили в кабинет. «Захожу», – сидит подполковник. Как я понял, он ожидал, что по такому вопросу его беспокоит какой-то солидный человек, а тут мальчишка. «Как ты посмел?» – рассвирепел он. «Библию тебе надо». «Да знаешь ли ты, что я могу сослать тебя туда, где будешь камни ворочать? Читай, что есть в библиотеке». Однажды после отбоя заключенные от скуки затеяли игру в азбуку Баркова. Каждый должен рассказать на любимую букву алфавита какой-нибудь грязный анекдот. Стоял дикий хохот, и казалось, этому не будет конца. Когда дошла моя очередь, я на удивление всем сказал. «Я тоже вам расскажу на букву «Г» и «Я». Смех на минуту затих. Все ожидали, что же я, как христианин, смогу сказать им. спокойно делая ударение на каждом слове, я процитировал стих Священного Писания.
«Гортань их – открытый гроб, яд аспидов на губах их».
Римлянам 3:13. В ответ ни звука, ни улыбки. Все притихли, как от внезапного раската грома. Отвратительная игра оборвалась. В наступившей тишине я склонился на колени и воздал славу Господу за то, что слово Его сильно заграждать нечестивые уста. Римлянам 3:19. Примерно через год я провинился, сдружился с заключенным, и он уверовал. За мной установили слежку. Выкрали тетради со стихами и духовными псалмами. Выписки из тетрадей оказались у оперуполномоченного. За агитацию хотели возбудить новое дело, но что-то не получилось. И в марте 50-го года отправили в Воркуту. Везли через Бутырскую, Лефортовскую тюрьмы, затем в телячьих вагонах на Вологду. В этапе заключенные узнали, что я верующий. «Ты что, даже ругаться не умеешь?» – удивлялись. «Не умею». «Ни одного дня ты не сможешь прожить в лагере». Дорога была трудной, мучил голод. В Вологде была весна, а в Воркуте – зима. Но Бог меня не оставил. К тому же послал радостную встречу с двумя братьями, с пресвитером и проповедником из Новочеркасска. Прибыв на место, мы нашли еще двух христианин-узников. У брата Западной Украины была Библия. Читали ее по очереди. Я много переписывал. Воркутинские лагеря отличались некоторой свободой. Работники оперчасти никого не вербовали. Братья-узники могли общаться. Совместные молитвы и пение служили для меня ободрением. Но с начала 52-го года режим ужесточился. У меня отняли Библию. Тогда я стал переписывать Евангелие, сохранившееся у православных. Узников освобождали без права выезда. Устроившись жить неподалеку от лагерей, они помогали томящимся в неволе. Первый пресвитер Воркутинской церкви Григорий Иванович Ковтун по окончании срока был заведующим лесным складом в рабочей зоне лагеря. Там мы с ним и встретились. Какая это была приятная встреча! Он ободрил меня, узнал нужды мои и других узников, сердечно всех приветствовал. Другой освободившийся брат-шофер часто заезжал в зону, передавал духовную литературу и даже журнал «Баптист Украины». В годы разлуки мама поддерживала меня ободрительными письмами. Иногда присылала продуктовые посылки. На них в те годы не было ограничений, зато и посылать было нечего. О свиданиях в то время не приходилось и мечтать. Осенью 1953 года после операции меня посетили в больнице братья-узники, среди них Данил Данилович Петерс, осужденный, как и мы, за веру в Господа, но на 25 лет. Лицо его было радостным, взгляд кротким. Вскоре мы сдружились, делились радостями и скорбями, читали записи из Библии, письма от родных. По письмам я познакомился с его детьми и даже сохранил тетрадь с их пожеланиями дорогому отцу-узнику. Последние месяцы перед концом срока мы спали на одних нарах. Он работал в столярке в третью смену, а я на заводе в первую. В лагере было до 6000 политических заключенных. В 50-м году он стал режимным, только для осужденных по 58-й, 1-й статье. Но в 55-м году политических расформировали, и лагерь заполнили уголовниками. В день моего освобождения, 28 сентября 1955 года, политические, их осталось около 200, поссорились с уголовниками. Кто-то без очереди хотел получить завтрак. Началась драка, пошли в ход табуретки. Их кое-как разняли и увели на работу. Уголовники затаили вражду и вечером подожгли бараки политзаключенных. Окна были зарешочены, и людям приходилось спасаться через единственную дверь, а здесь их избивали ломиками, булыжниками, палками. Охрана пыталась разогнать рассвирепевших, но безуспешно. Толпа стала отступать на запретную зону. Солдаты кричали часовым, чтобы не стреляли, но те открыли огонь и убили 7 солдат, и более 30 заключенных, около 70 ранили. Во время этой трагедии я был первый день на свободе и ночевал рядом с лагерем в избушке ссыльного брата Янцена. он купил себе новый дом в Воркуте, а этот отдал мне, так как я был освобожден без права выезда и ожидал родных. Утром вижу, заключенные, с которыми я жил в бараке, сидят окруженные конвоем за зоной. Спросил, в чем дело? Они рассказали. Сразу защемило сердце. Меня-то Господь спас, а брат мой Даниил Данилович остался там. Что с ним? Жив ли? Но тут сознание посетила утешительная мысль. Нет, он не попал туда, потому что вечером ходил на курсы кройки и шитья. Так оно и было. Сгорели только его вещи, которые он приготовил для освобождения. Если бы я остался в зоне еще на одну ночь, то, возможно, живым оттуда не вышел. Господь чудесным образом сохранил меня и брата от явной смерти. Здоровье мамы было окончательно подорвано. Она стала инвалидом второй группы. Радуясь моему освобождению, она все же не в состоянии была одна приехать ко мне. К счастью, сопровождать ее согласилась моя невеста, с которой я переписывался в последнее время. Маме не суждено было дождаться из заключения мужа, но на 51-м году жизни Бог послал ей дорогую встречу с сыном-узником. Воркутинская церковь, состоявшая в основном из бывших узников и ссыльных, русских, украинцев, немцев, дополнила нашу радость теплым вниманием и заботой. Какое в ней царило единодушие, свобода во Христе, духовное единство и любовь детей Божьих друг к другу были отрадой для наших утомленных разлукой душ. Невозможно передать словами восторженного чувства благодарности Богу, переполнявшего наши сердца. После 7-летних уз, где прошла вся моя молодость, Господь дал мне отдых в этой живой общине, укрепил духовно. Узники, уверовавшие в лагерях в те суровые годы, освободившись, охотно вступали в завет с Господом. Их было много. Я был очевидцем тех благословенных крещений. У кого были семьи, с нетерпением ждали приезда жен, детей. Некоторые, в том числе и я, женились. Церковь взяла на себя заботу об устройстве нашего брака. Целый год мы прожили в дорогой нам общине. В Воркуте у нас родился первый сын. Когда сняли ограничения на выезд, мы покинули Заполярье, где я отбыл день в день 7 лет. Угодно было Господу избрать местом нашего жительства город Шахты, бывший Александрово-Грушевск, Ростовской области. Община баптистов организовалась там еще в 1908 году. В 30-е годы пресвитером этой церкви был Бориков, а в церкви евангельских христиан – Ковалев. В 1937 году оба молитвенных дома закрыли. Репрессировали более 100 братьев. Почти все они умерли в узах. В начале войны богослужения возобновились, а в 1945 году община зарегистрировалась и стала принадлежать всех Б. Пресвитер в вопросах внутрицерковной жизни подчинялся уполномоченному. В 1956 я, мама и жена Валя стали членами зарегистрированной общины. Независимых церквей в те годы не было. Наиболее радушно нас приняла часть церкви, состоявшая из узников, уцелевших в годы гонений, и тех, чьи отцы за верность Господу не вернулись из тюрем и лагерей. На первой встрече с шахтинцами я рассказал о жизни незарегистрированной воркутинской церкви. Мы помолились, спели. Хотели расходиться, и тут пришел пресвитер. Стал возмущаться. «Зачем собрались? Как вы посмели нарушить закон?» Духовной свободы, в которой Христос завещал стоять, в шахтинской церкви в те годы уже не было. Многие стенали от угнетений человеческих, искали живого общения и собирались по квартирам. Вскоре после нашего приезда организовали кружок по исследованию Священного Писания. Любители изучения Слова Божьего входили одновременно и в молитвенную группу, которая с постом по пятницам приносила Господу нужды церкви. Евангелие Марка и Иоанна мы изучали сначала по пособиям, а потом стали сами готовить уроки. Вел их в основном я и некоторые братья-проповедники. Беседы проходили оживленно, молодежь заметно ободрилась. Но где бы мы ни собирались, пресвитер обязательно узнавал и тушил этот маленький уголек угрозами и запретами. В церкви я проповедовал, в лучшем случае раз в неделю, а иногда и по полгода не давали слова. Братья и сестры хотели слушать меня, просили пресвитера об этом, но он редко уступал. Было время, когда с разрешения пресвитера я перед началом собраний читал замечательную книгу Каргеля «В каком ты отношении к Духу Святому». Это послужило большой духовной поддержкой для верующих. Затем, уже без предварительного согласования, я прочитал письмо узника, который сокрушался об отступлении церкви от Господа. Пресвитер и братский совет огорчились. «Этим письмом ты бросил тень на шахтинскую церковь и считаешь ее не в должном состоянии». Мой поступок долго разбирали, потом, наконец, помиловали и допустили к проповеди. Прошло немного времени, и я снова провинился. Поехал в отпуск в Краснодар и передал от церкви привет. «Как ты посмел?» – выговаривал пресвитер. «Некоторые друзья знали, что я еду в гости, и просили об этом». «Все равно нельзя». Постепенно сужались рамки в деле служения Господу по Евангелию. Не допускали детей на богослужение. В нашей общине это дело приказали выполнять пожилой сестре-предвернице. Сколько было загублено детских душ. Забегая наперед, я с благодарностью Господу хочу отметить, что в пробужденном братстве детям с первых дней было уделено особое внимание. Все родители, в том числе и я, старались постоянно брать детей на собрание. Помню, моих мальчиков на каждом богослужении переписывали. Они чаще всех попадались на глаза милиции. Поэтому во время моего второго ареста милиционер не мог удержаться и бил меня кулаком в лицо. Привел в отделение и там перед офицерами еще раз ударил. «Будешь знать, как водить детей на собрание». Вернувшись из второго заключения, я очень обрадовался, что в нашей церкви был уже детский струнный оркестр, позже молодежный хор. А сейчас лицо церкви совершенно изменилось. Старушки и старички ютятся на скамеечках сзади, а все помещение занимает.